Как я и обещал, в этом выпуске речь пойдет о языках Меланезии, точнее, в первую очередь, о языковой ситуации в этом регионе с точки зрения социолингвистики, поскольку рассматривать как бы отдельные языки и даже группы слишком сложно, учитывая, что в Меланезии языков даже не сотни, а тысячи, ну, окей, чуть больше 1000, что уже безумно много. И говорить что-то общее про них или даже про языки одной из меланезийских стран было бы дико. Именно поэтому основная часть этого выпуска будет посвящена креольским языкам, которые играют огромную роль в жизни любой меланезийской страны, кроме разве что Фиджи и Новой Каледонии. А поскольку из-за такой жуткой многонациональности и обилия местных языков и языковых вариантов, общий язык для всей страны необходим, и вот его роль играют креольские языки на базе английского. Хотя мы рассмотрим и один, в котором английский практически не поучаствовал. Как я уже говорил, Меланезия — это самый западный регион Океании, непосредственно примыкающий уже к Австралии и Юго-Восточной Азии. Он состоит из 4 независимых государств — это Папуа-Новая Гвинея, Соломоновые острова, Вануату и Фиджи — и 3 зависимых территорий. Новая Каледония, Западная Папуа и просто Папуа. Последние две относятся к Индонезии, это просто условное разделение на две провинции. В принципе, это чаще всего называется просто Западная Папуа, а не вот Папуа и Западная Папуа. А поскольку это фактически западная половина острова Новая Гвинея, то есть вот все к западу от границы независимой Папуа Новой Гвинеи. Простите за кучу тавтологии с этим Папуа, но тут иначе никак. 4 основных креольских языка в Океании — и, собственно, все они в Меланезии, это Токписин, Беслама, Пиджин Соломоновых островов и Пиджин островов Торосового пролива. Вот вы здесь уже слышите, что я немного путаюсь, да, между терминами Пиджин и Креол. В принципе, для Океании это нормально, как минимум на Соломоновых островах. Пиджин — это просто часть названия языка. Чтобы различать, по-английски он пишется не через D и G, а через J. То есть мы имеем язык, который формально, в общем-то, уже креольский, а не пиджин. Но называется он пиджином просто потому, что это вот было принято как его официальное название в этом государстве. В принципе, как обычно и бывает в посткреольских континуумах, есть группы населения, для которых некий идиом функционирует как креольский язык, но при этом для большей части окружающего населения это все же по-прежнему пиджин. Поэтому я думаю, что можем пользоваться термином, который ввел Питер Баккер в 2008 году. Вот был такой оксфордский хендбук креолистики. Там была статья Питера Баккера про разницу между пиджинами, креолами и тем, что называют пиджин-креолами в одно слово. Вот последнее определение пиджин-креол, оно в целом подходит, наверное, лучше всего для изучения креольских идиомов Океании, поскольку люди, которые становятся именно носителями креольского языка, это всегда в Океании абсолютное меньшинство из тех, кто на нем в целом говорит. И для большей части населения этих государств родным и основным остается какой-то местный деревенский язык, то есть какой-то австронезийский или папуасский, а токписин или беслам функционирует как пиджин, а не полноценный родной язык. Давайте для начала рассмотрим токписин. Это вот национальный язык Папуа-Новой Гвинеи, который объединяет большую часть, если не все, население этого государства. Это полноценный креольский язык, основанный на английском, на котором сейчас развивается, в частности, телевидение, радиовещание, литература, пресса, даже какие-то правительственные дела и образование. У него, по оценкам на 2004 год, около 120 тысяч носителей, и более 4 миллионов используют его в той или иной степени, как вот второй язык. Я думаю, что для начала отличным примером того, что токписин остается английским вот, по своей лексике, но абсолютно океанийским по своей структуре, будут две конструкции. Это grass belong head и grass belong skin. То есть, да, можно, в общем, даже зная просто английский, понять, что буквально это трава принадлежит голове, трава принадлежит коже. Первое обозначает волосы, которые на голове растут, как можно, в общем, было догадаться. Второе — это волосы на всем остальном теле. Почему так вышло? Почему нет какой-то адаптированной формы английского слова «волосы»? Да, было бы, в токписине было бы «hair». Но такой формы не встречается. Вот мы ее нигде не фиксируем, в словарях ее нет. Используются вот эти два выражения, что я привел раньше. Так вышло потому, что в праокеанийском единой лексемы «волосы» не было. Было два раздельных слова, неоднокоренных, которые значили «волосы головы» и «волосы тела». Это представление, да, о том, вот, о семантике волос, оно осталось в токписине и наложилось на английскую лексику. Поэтому мы имеем вот такие вот формы. И, наконец, еще одна океаническая черта прямо в этих же выражениях, да, это то, что мы не используем, скажем, какую-нибудь английскую систему принадлежности, мы не используем там суффикс «s». У нас есть слово «belong», которое происходит от глагола «принадлежать», но используется здесь как, собственно, как частица, которая маркирует вот принадлежность. Ну, еще это можно рассматривать как предлог, в принципе, это уже отдельная тема и такой слегка спорный вопрос. А вот такие описательные конструкции встречаются довольно часто, и, если не путаю, в 70-х были какие-то статьи, которые говорили о том, что вот токписин — это примитивный язык, неполноценный, потому что корней в нем якобы 600. Это тоже неправда. И главное, что вот эти вот grass belong head или там какой-нибудь screw belong leg, то есть изгиб ноги, да, это колено, или там hand belong divai, это рука дерева, это ветка. Это фактически самостоятельные слова, а не какие-то вот очевидные компаунды, поскольку явно человек, вот носитель токписина, не думает о траве, говоря о волосах, и вряд ли считает, что ветка — это правда рука. Это какие-то метафоры, которые вошли вот полностью в состав языка и уже не рассматриваются как самостоятельные слова. Поэтому говорить, что в токписине 600 корней, не считая вот эти компаунды, было бы глупо. Их нужно считать как отдельные корни. Но даже и без них, конечно, уже сейчас будут тысячи, да и тогда, наверное, тоже были. Просто считали плохо и хотели как-то дискриминировать папуасов и их вот национальный язык. Другой хороший пример океанийскости я его беру из вот монографии Бласта, которую я кидал вот в первый пост, в котором был первый выпуск этого подкаста, по поводу транзитивности, ну, то есть переходности. Один из языков, который повлиял на формирование токписина, конечно, меньше, чем английский, но все-таки очень сильно, это талаи, это австронезийский океанийский язык, распространенный на островах у побережья Новой Гвинеи к северо-востоку от, собственно, самого острова. Довольно крупный аборигенный язык, один из крупнейших и функционирующий как лингва франка на своей территории. И поскольку христианизация и колонизация Новой Гвинеи начиналась во многом оттуда, он вот лег в основу токписина, и слова из него сейчас употребляются папуасами даже на тех территориях, где этого языка никогда не было и где австронезийцы-то не живут. В этом языке переходные глаголы это имеют форму, вот, состоящую просто из корня, а непереходные от них образуются редупликацией основы. В некоторых случаях первого слога. Например, «мыть» в языке талай — это «иу». «Окупаться», то есть непереходная форма, да, — это «иу-иу». «Записать что-либо в талай» — это «туму». А просто «писать» — это «тутуму». Ну и так далее. Подобная вот система появилась и в токписине. Правда, там наложилось влияние и других океанийских языков, и случилось вот сразу две австронезийских черты в этой системе. Есть английский корень. Например, look, да, смотреть и видеть. В токписине он чаще даже значит видеть. Переходная форма образуется с помощью суффикса im. Это тоже океанийская черта. Сам факт вот того, что для транзитивности нам нужен суффикс, это есть много где, скажем, в индонезийском, немного по-другому, но вот похожая система, там просто префиксы. В языках вануату, да, это именно суффиксы. Но, заметим, лексически эта морфема тоже восходит к английскому. То есть им — это какая-то вот упрощенная форма английского him. Соответственно, в токписине мы имеем переходную форму, также образованную от нередуплицированного корня, то есть неповторенного, просто look, с суффиксом им. Looking — это видеть что-либо. Как и в талаи, да, у нас корень не повторяется, не редуплицируется. Непереходная форма образуется так же, как в талаи. Это будет уже look-look. Пишется слитно. Встречается и реинтерпретация английских корней. Например, вот форма от английского «брат» в токписине — это «барата». Обозначает не брата в нашем понимании, в английском понимании, а сиблинга того же пола, что и говорящий. То есть, скажем, девушка о своей сестре тоже скажет «барата», а не «суса». «Суса» — это вот от английского «сестра». А слово «суса», наоборот, обозначает сиблинга противоположного пола. То есть, скажем, девочка о мальчике скажет «суса», и мальчик о девочке скажет «суса». Такое противопоставление по совпадению или несовпадению пола с говорящим, а не, собственно, по полу того, о ком говорят, характерно для океанийских языков и для некоторых папуасских, но никак не для английского. И это вот очередное подтверждение того, что структурно токписен практически австронезийский язык. Еще один пример вот океанийскости креолов. Я уже возьму бесламу, это креольский язык в Вануату, тоже на базе английского и местных идиомов, просто чтобы уже не зацикливаться на токписине. Но эта черта, кстати, есть и в нем, и в пиджине Соломоновых островов. Это такая частичка «и», которая маркирует предикативность, если субъект выражен не местоимением, а существительным. Например, вот мы хотим сказать на языке беслама, что Джону нужно поесть, Джон должен поесть. А субъект у нас здесь будет Джон. И мы говорим «чон» и «мас какай». «Какай» — это «есть», это океанийский корень, там в той же Полинезии у нас обычно форма «кай», а где-то «какаен» и так далее. Вот. Но в бесламе сохранился океанийский корень, здесь он не заместился английским. «Мас» — понятно, от английского «маст». И между этим и «джон» у нас есть какое-то «и». Это «и» — это тоже чисто океанийская черта, синтаксическая. Но выражена она также вот английским корнем, потому что это от английского he. То есть мы буквально говорим «Джон, он должен поесть». Потому что просто «Джон» с глаголом сочетаться не может. Мы должны определить лицо и число Джона, маркировать его этой частичкой. Я не говорю, что это местоимение, потому что это не совсем так. Все-таки местоимение третьего лица тоже есть. Оно развилось в бесламе из формы him, а не из формы he. И звучит как «хэм». И если он должен поесть, то там будет «хэм», а не «и». Возвращаясь к токписину, вот рассмотрим сейчас целиком прекрасное предложение. Это у меня просто сейчас попалась мне фотка, где стоит папуас и держит в руке вот знак дорожный, на котором написано «Walk long road, all car must stop, suppose you look him red pelamak». Да, это какое-то дорожное объявление, то есть буквально ведутся дорожные работы, машины должны остановиться, если вы увидите красный знак. Вот у него в руке еще и красный знак «стоп» отдельно от этой желтой таблички. Я эту фотку приложу, наверное, даже к посту, чтобы можно было посмотреть, как это пишется. Ну и давайте смотреть, что тут значит что. «Walk long road». Тут, в принципе, все понятно. Это «walk» — работа, «road» — дорога. Пишется через «т», то есть там есть конечное оглашение, оно фиксируется орфографически. Long — это универсальный предлог, тоже, разумеется, английского происхождения, но имеющий океанийскую функциональность. А long — это и в чем-то, и на чем-то, и о чем-то, и даже, может быть, в некоторых случаях под чем-то и так далее. То есть это вот универсальная такая схема. А в данном случае, да, получается работа на дороге. Если бы буквально была дорожная работа, было бы уже be long. Но вот принято говорить long в таких случаях. Дальше. All car must stop. Ну, здесь понятно, да? Нам кажется, что это all, что это все. На самом деле all — это маркер множественного числа, тоже реинтерпретированный по океанийской схеме из английского корня, как и практически все в этом языке. Но мы не думаем, типа, все машины. Это просто машины, это просто множественное число выражается вот частицей all. Дальше must stop, понятно, должны остановиться. Suppose you look him red pelamak. Suppose — это от английского suppose, но значит просто если, то есть это уже союз, а не глагол, как в английском. You look him, да, вы видите, переходный глагол, потому что есть им, так что не смотрите как look, а видите. И red pelamak. Red pela — это красный, mak — это знак. Остановимся еще на том, что такое pela. На картинке написано через пробел после слова red. На самом деле пишется слитно и считается традиционно суффиксом, а не какой-то отдельной формой. Вот. Red pela — красный. Red, понятно, корень, а pela — это суффикс, который маркирует прилагательные и числительные. И он происходит от английского fellow, то есть парень. Что-то похожее есть и в бесламе, и в пиджине Соломоновых островов. Там всякие формы типа pala и fala встречаются. Так произошло чисто по историческим причинам. Дело в том, что токписин, как и другие океанийские креолы, в первую очередь использовался изначально на плантациях, куда сгоняли рабов из разных языковых ареалов с разными родными языками. И ситуация, в которой возникал этот пиджин, была такой, что вот рабовладельцы, какие-то плантаторы обращались по-английски, на каком-то упрощенном английском, чтобы хоть как-то их поняли, к вот местным папуасским рабам. И пела как маркер прилагательного возник, потому что хозяева называли рабов вот по принципу там «Эй, большой парень, иди сюда», «Эй, там, я не знаю, низкий парень», «Красный парень» и так далее. То есть это были вот какие-то объясняющие какую-то характерную внешнюю черту человека или его характера определители. И вот это вот «fellow», как, или «pella», как маркер характеристики, вошло в язык и стало универсальным обозначением прилагательных. Еще надо, наверное, упомянуть, что, конечно, помимо вот этих крупных креолов на базе английской лексики, в океане есть и некоторые, которые вот английского влияния вообще избежали. Например, в южной части Папуа-Новой Гвинеи, вдоль залива, был и по сей день в некоторой форме еще есть, и остается даже официальным языком страны, одним из, но уже, конечно, подвергается давлению токписина. Так называемый хиримоту, раньше известный как полицейский моту, это упрощенный креолизированный вариант языка моту, который принадлежит племени, из которого набирались первые полицейские в колониальной Папуа-Новой Гвинеи. Поскольку они вот осуществляли власть во всех ее сферах, занимались даже не только борьбой с преступностью, но и многими другими вещами. Там координировали медицину, выдачу паспортов и прочие вещи. И поэтому вот язык племени, из которого набирались полицейские, поскольку это было просто лояльное власти племя, стал даже более ранним креолом, чем токписин на территории Новой Гвинеи. Но и более локальным, и уже вот потихоньку вымирающим в этой форме. Хотя, конечно, и само племя моту свой язык помнит в некреализированной форме и им пользуется до сих пор. А другой пример, даже гораздо более масштабный и живой, это так называемый папуасский малайский, распространенный в западном Папуа, на вот западной половине острова Новая Гвинея, которая принадлежит Индонезии. И это форма индонезийского или малайского языка, тоже значительно креолизированная, подверженная сильному грамматическому упрощению и фонетическому тоже, и заимствовавшая некоторую папуасскую и меланезийскую лексику. Вот. Я даже немножечко участвовал в базовой кодификации этого идиома, когда общался с активистами западного Папуа. Они не просто активисты, они еще и сепаратисты, потому что Индонезия очень сильно мучает эту территорию, на которой находится почти вся нефть и почти все золото Индонезии. Вот. Но местные люди там находятся в ужасном положении. Там в 70-е, когда ее только присоединили к Индонезии, были какие-то массовые расстрелы. Фактически был геноцид всех голландских миссионеров, кто там остался после ухода голландской колониальной власти, или просили принять ислам, или убивали. И, в общем, там были какие-то ужасы. И тем интереснее, что язык, который, по мнению самих папуасов и даже сепаратистов, их объединяет, это все же креол на базе индонезийского языка, вот языка каких-то оккупантов и опрессоров. Но, тем не менее, они сами выражали желание им пользоваться в письменной форме, его кодифицировать, чтобы только не писать на литературном индонезийском. То есть они его воспринимают как самостоятельный папуасский язык. По поводу некреольских языков Меланезии, на самом деле трудно что-то говорить, я это уже говорил и в начале, и в первом выпуске, и буду говорить вечно, потому что, правда, они настолько разные, настолько плохо описанные, что никаких обобщений нет и быть не может. Если что-то говорить, то, опять же, разве что про их размеры распространения, надо, наверное, отметить, что вот в Меланезии самые крупные аборигенные языки не австронезийские, а папуасские. Это центральные Нагорья Папуа-Новой Гвинеи, и там есть языки и по 200 тысяч носителей, чуть меньше, но вот сравнимые есть и в западном Папуа, в индонезийской части Новой Гвинеи. А на островной Меланезии, то есть Соломоновые острова, Вануату, самые-самые крупные языки, это, ну, максимум 20 тысяч, и это уже совсем нонсенс. В принципе, норма для языка — это 1000 носителей в Вануату, даже на самом деле поменьше. Самый крупный язык Вануату — это линакел, там, если я не путаю, 11,5 тысяч носителей. Самые маленькие — это уже единицы вот стариков в деревнях, которые что-то помнят. Ну, это, понятно, уже совсем такие вымирающие или даже, может быть, уже вымершие на данный момент языки. Тот же Александр Франсуа в своих статьях о языках Вануату постоянно говорит, что вот есть какой-то язык. Мы про него знаем, что там, в 93-м году там было какое-то полевое исследование, и тогда было 15 носителей. И нужно, конечно, оговорить, что на данный момент, в 16-м году, вполне вероятно, что все они уже, к сожалению, умерли. И тогда язык мертвый, а мы его об этом не знаем и считаем его еще живым и вымирающим. Вот, это как бы такая трагичная деталь, но надо это тоже учитывать, когда мы считаем количество языков Меланезии или языков мира, в которые, разумеется, входят и меланезийские, и так далее. Говорить о каких-то общих типологических фичах, наверное, проще всего в отношении Вануату. Там практически все языки объединены, например, тем, что в них когда-то был артикль, маркировавший нарицательные существительные, имевший одинаковую везде форму «на». А потом он врос в корни, и мы можем зафиксировать его наличие только потому, что он исчезает в некоторых случаях. Скажем, если мы имеем какой-то компаунд, то во второй части, где был артикль «на», вросший в корень и не отделяющийся как морфема, он исчезает. И вот на основании этого мы можем говорить, что когда-то это было отдельным префиксом или частицей, а не частью корня. А что еще есть в Меланезии? Ну, например, в Новой Каледонии и немножечко на северо-востоке Новой Гвинеи есть вот единицы океанийских языков, в которых развилась система тонов. Это тоже вот типологически интересно для Океании, очень необычно. Такого не было в праокеанийском, такого нет вообще в Полинезии и Микронезии, а вот в Меланезии немножечко есть. И про это тоже есть пара интересных статей, про тоногенез в языках Новой Каледонии и вот северо-востока Новой Гвинеи. Ну и, в принципе, на этом, я думаю, наверное, заканчивать, потому что какую-то общую информацию о типологии и о вообще какой-то грамматике в целом языков Меланезии можно, опять же, получить из той самой чудесной книжки «Океанийские языки», которая Росса, Кроули и Линча. Там есть обзоры кучи океанийских языков. Суммарно я говорил там 43 очерка, из них, наверное, ну, как минимум, да не как минимум, а ровно, сейчас я скажу сколько, 38 посвящены Меланезии, всего 3 полинезийских и 2 микронезийских, если я вот правильно помню. Я сейчас, у меня содержания под рукой нет, но вот кажется, да, 38 из 43 посвящены Меланезии, и можно понять, насколько она разнообразная на фоне других двух регионов Океании, и посмотреть вот там, если кому-то будет интересно, отдельно языки Соломоновых островов, отдельно Новой Гвинеи, отдельно островов у берегов Новой Гвинеи, отдельно Вануату, Новой Каледонии, Фиджи. Там все вот есть, все очень разное, и это видно.